Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья! Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И сегодня для меня такой долгожданный эфир, потому что у меня особенный гость. Это Володя Берхин. Правильно я произношу?
Да.
Президент фонда «Предания». Добрый день, Володя.
Здравствуйте.
Знаете, первый вопрос хочется вам задать. Как вы докатились до такой жизни, что стали президентом?
Это, ну, я много раз эту историю рассказывал. Это, в общем, все следствие некоторой случайности. То есть мы делали свой сайт «Предания», делали свою медиатеку просто из совершенно таких религиозных побуждений. Делали ее втроем. У нас было тогда 3 человека. Значит, был Вадим Щербаков, который делал, значит, он программист, вебмастер, вот он делал все, что связано с технологиями. Я занимался наполнением контентом всего этого дела. И еще один человек все это дело финансово поддерживал. У нас было 3. А потом, когда мы, значит, узнали, что у нас по сайту там, в 2008 году ходит в день 5000 человек, мы подумали, что неплохо бы, значит, ну, точнее, это Вадим все придумал, конечно. Он вообще человек такой придумывающий. Чтобы по сайту приспособить, чтобы они не просто так ходили. И придумали, что надо сделать фонд. Вот нас 3 человека. И, соответственно, Вадим, он вебмастер, он, значит, занят. Человек, который дает деньги, как бы он вот дает деньги, и это его, значит, служение, его занятие, и он глубже вникать не будет, ему эти деньги зарабатывать надо. Соответственно, оставалось, что если будет юридическое лицо, кто-то должен стать главным в этом юридическом лице, ставить подпись. Так я стал президентом. Мы не додумались до слова «директор», когда писали устав. Вот. Но это еще не самое, как бы, неприятное. В одной из первых редакций устава у нас была предусмотрена должность «канцлер». Только потому, что, значит, умная женщина, которая регистрировала фонд, на вовремя покрутила пальцем у виска, а канцлер оттуда исчез. Вот. А так у нас бы еще и канцлер был, значит, вместе с президентом. То есть первое время я страшно всего этого боялся, но потом привык. Рано или поздно человек ко всему привыкает, в том числе и к тому, что у него, значит, на визитке написано, что он президент.
Ну, я благодарю тебя и вот вашу троицу за «Предание». Я постоянно пользуюсь ресурсами «Предания». Ну и вот сейчас, когда началась вся вот эта история с вирусом, конечно, я смотрю туда, и вот мы стараемся и общины, и я лично участвовать в ваших сборах средств, ну, для врачей. Потому что, ну вот для меня лично, ну, я не могу себе представить мир без врачей. Вот. И я понимаю, что врачей очень долго надо готовить хороших. Поэтому, ну, вот как-то для себя выбрал помогать врачам.
Как ну, проходит? Да, это ситуация, это вполне разумно.
Вот последний сбор, я вижу, вы насобирали 3 миллиона, там, 827 тысяч из 5.
Ну, на самом деле, это маленькая сумма по сравнению с тем, что делают коллеги. Коллеги собирают, работают уже с десятками миллионов, в общем, мы немножко поздно включились в эту историю, и, в общем, конечно, то, что делает фонд радостей, это, конечно, гораздо круче, они, в общем, как-то гораздо лучше нас в это дело включились, и там речь идет и про десятки больниц, и про десятки миллионов рублей, в общем, коллеги вызывают на вопросе самое искреннее восхищение, мы так немножко в хвосте плетемся всего этого дела, вот. Но тоже делаем, что можем.
Ну, несмотря на это, знаешь, когда я увидел вот ссылки на тебя и сообщения по сбору средств, я был очень восхищен вашей деятельностью. и как-то сам в нее по-другому включился.
Ну, спасибо, что сказать.
Потому что, ну, поставить перед собой такую цель, ну, как бы собрать 5 миллионов, ну, то есть для этого нужно и мужество в том числе, ну, и много работать.
Да, это оказалось все очень довольно сложно, потому что, ну, много разные регионы. Сами эти, собственно говоря, средства защиты, их не всегда просто покупать. То есть там выбор или... переплачивать или покупать задорого, но быстро у спекулянтов, но они ненадежны при этом, спекулянты, значит. Ну, вот у нас были случаи, когда привозили просто не то. Либо покупать, значит, у более-менее нормальных проверенных поставщиков, но это долго. То есть это нужно ждать, пока они, значит, поставят, потому что они работают напрямую с производителями, значит, производители, соответственно, пока все это отошьют. То есть, а спекулянты, я не знаю, где они берут свой товар, и они могут привезти быстро, но не очень надежно.
Угу. Ну, вот ты сказал, что ты очень занят и много разных дел. Вот как проходит твой обычный день сейчас, ну, вот в такую пару?
Я сейчас работаю из дому в основном. То есть, я встаю с утра, значит, привел себя в порядок, кофе выпил, сел за компьютер. Вот. Посмотрел, значит, почту, мессенджеры и все такое, значит, охренел от количества входящей информации. И дальше я сижу за компьютером в течение всего дня, значит, отходя, так сказать, попить и поесть. И больше, в общем, в основном никуда. Иногда я еще, значит, еду в офис к нам вот, на улицу Шухова. Там у нас, значит, слава богу, есть пространство под временный склад, куда, значит, все это дело привозят, и оттуда организую развоз этого, значит, дела по точкам разным. Значит, слава богу, Яндекс.Такси дает возможность возить нам, значит, наши СИЗы бесплатно по Москве. Сейчас вот...
Какие молодцы.
Значит, организуем, чтобы еще была бесплатная, значит, доставка и по стране, там, через Яндекс и Почту России, значит, тоже... Ну, это просто только началось, поэтому сейчас это нужно технологию отработать. И вот, значит, тоже... Ну, там я, собственно говоря, тоже в основном сижу за компьютером или, значит, двигаю коробки с СИЗами с места на место. В общем, иногда мне при этом помогают волонтеры. В общем, вот. День проходит примерно так. Семья моя, значит... Из-за всей этой истории осталась в другой стране. Вот, поэтому я, в общем, сижу в квартире один в основном. Вот. Медленно, как всякий, значит, одиноко живущий мужик, ну, почти всякий, медленно зарастаю грязью. Вот. Где-то раз в неделю я решаю, что все, хватит, и эту грязь частично ликвидирую не до конца, и потом, значит, в следующей неделе снова зарастаю. И так, значит, неделя за неделей проходит, в общем, немножко день сурка такой.
И сколько часов в день ты работаешь примерно?
Каждый день, в общем, ну, за компьютером сижу часов 10-12. Но, как многие люди, которые, значит, сидят за компьютером постоянно, я значительно, как бы, я могу как бы, одновременно... Сейчас, вот опять надо срочно ответить.
Ну, вы вообще удивительное дело делаете. Я очень благодарю вас. Ну, мы значит, молимся в общине за врачей, постимся каждую неделю, ну, постимся так, за всех.
Кто... В общем, я одновременно с работой, параллельно, у меня Facebook постоянно, в котором граница между работой и неработой, она, в общем, очень зыбкая. Значит, когда напряжение спадает, когда меньше, скажем так, на меня нагрузка входящих сообщений, исходящих, я могу одним глазом кино посмотреть. В общем, ну вот что-то такое. То есть, ну, это занимает 12 часов где-нибудь. Это, в общем, обычная такая, обычный день. Но я всегда, собственно говоря, я всегда так жил, на самом-то деле. Ну, просто раньше я немножко больше при этом бегал по городу, сейчас я больше сижу. Вот. Что изменится, ситуация снова будет по городу бегать. В общем, в этом смысле изменилось не очень много. Вот. Я всегда поражался людям, которые способны прийти с работы. Вот они пришли с работы, все отключили, они больше не на работе, там, с 6-8 часов, и вот у них только домашние дела, значит, какие-то. У меня сейчас домашних дел, в общем, по большому счету, нет. Вот. Поэтому, собственно говоря, я и так и работаю. Угу. Не то чтобы моя жизнь стала как-то сильно труднее из-за всего этого, она стала даже, я бы сказал, несколько однообразнее. Вот. Кто-то может прийти с работы, я с работы прийти не могу, я работаю всегда. Вот. Но одновременно я могу всегда, в общем, и не работать.
Что дает тебе силы так, ну вот каждый день, да, по 12 часов этим заниматься?
Мне не кажется, что на это нужны какие-то особенные силы. Просто вот, ну, есть дело, я его делаю. Нет дела, я его не делаю. Я не чувствую себя каким-то выдающимся тружеником, который там прямо офигенно много работает или офигенно много делает. Но вот коллеги делают гораздо больше. И есть на свете масса дел, я вижу, как люди работают гораздо тяжелее. Ну вот, допустим, вот я параллельно, значит, делаю некоторые вещи в фонде при 52-й больнице, там я взаимодействую с волонтерами, которые непосредственно лично ходят в отделение ковидное. Но это гораздо круче, чем сидеть за компьютером и переписывать договора. В общем, ну правда же, это реальный риск, это реально тяжелая работа. В общем, а есть, допустим, те, кто заперся, значит, вместе со стариками в домах престарелых, потому что их просто позапирали, вот, и обеспечивает им пристойную жизнь, вот как делает старость в радость. Это тоже очень тяжелая, сложная и выматывающая работа. А я чувствую себя... Ну, я, конечно, занят, я работаю, да, работы много, но я фактически на курорте. Я в любой момент могу встать и заняться чем-нибудь другим, если мне захочется. Вот. Плюс у меня нет необходимости сидеть в самоизоляции. У меня пропуск, и если мне куда-то надо пойти, я просто стою и иду. Ну, то есть вот это все так. Как-то нет у меня ощущения, что мне требуются какие-то там дополнительные силы, что это прям очень тяжело. Это просто работа. Я не скажу, что она простая, ее много, но это не трудовой подвиг. Медали за такое давать не надо.
Да, я бы дал тебе медаль.
У меня есть медаль, какой-то, значит, памятная какая-то медаль, значит, это самое, как донору костного мозга. Вот. Что с ней делать, я не знаю, куда мне с ней ходить.
Ну да, одеть некуда медаль. А, смотри, Володя, такой еще вопрос вот про 52-ю больницу. То есть вы им тоже помогаете, да, вот ребятам, которые я видел в «Новой газете», там этот репортаж, конечно, я с замиранием сердца смотрел эти фото. Это что-то действительно невероятное.
Ну, я немного... Я еще работаю там, значит, в фонде при 52-й больнице. Должность моя там, скажем так, невеликая. Работы я там полезно совершаю сильно меньше, чем стоило бы, и сильно меньше, чем мог бы. Вот. Но что-то, значит, делаю, в общем. Но я там некомпетентен, скажем так, подробно рассказывать о том, что, значит, вообще делается, как там все устроено. Мне дают конкретные задачи, я их, в общем, отрабатываю. Ну, наверняка мог бы больше, но делаю, что могу. Вот. По поводу работы вот 52-й больницы, это вот лучше там с Юлей Борисовой поговорить. Она гораздо глубже туда погружена и делает гораздо больше.
Ну, просто вот как-то жизнь, Бог меня свел с тобой. Мне поэтому очень интересно с тобой поговорить. И мне очень, ну, если так можно сказать, симпатизирует твоя позиция такая, что, ну, как вот говоря там христианским, может быть, языком смиренная, наверное, что ты себе не приписываешь никаких героических усилий, тебе не нужны никакие-то особенные силы. Ты вроде как ничего такого и не делаешь, но работа-то делается.
Ну, работа делается, но вот был в моей жизни такой момент однажды в прошлом году, когда мы, значит, собирали деньги для мальчика Никиты Федутинова. И тоже довольно много людей, значит, мне стали писать всякие вещи про то, что что-то там святой, герой, там, например, для подражания. В общем, вот я сижу, они мне это пишут, а я непосредственно прямо в этот момент фактически сижу и нарушаю сразу несколько заповедей. Вот. Значит, и, ну, я достаточно грешный человек, чтобы понимать, что это все, ну, просто впечатление людей. Их приятно это видеть, но это совершенно не обо мне, скажем так, компания. Подозреваю, что любой, значит, субъект малого бизнеса сейчас носится в мыле гораздо большим, чем я, просто спасая свой бизнес. В общем, просто я не чувствую сейчас никакого особенного героизма. Да, ориентироваться, очень быстро принимать решения, значит, и быстро совершать какие-то действия. Но это, собственно говоря, и все. В общем, я могу даже не работать по ночам, хотя, в общем, еще относительно недавно это надо было делать. Вот. Вот как-то так.
Говоря твоими словами, человек, который спасает бизнес, он спасает свой бизнес, ты же спасаешь, помогаешь другим людям.
Ну, я, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что если я перестану это делать, то окажется, скажем так, в фонде есть, значит, специальный сбор на зарплаты, и люди жертвуют нам на зарплаты. Mm-hmm. Но жертвуют они нам на зарплаты именно потому, что мы делаем то, что делаем. Они считают нашу работу достаточно важной, чтобы жертвовать деньги просто, чтобы она не прекращалась. И мы правы. Поэтому мы вынуждены свою работу, в общем, делать хорошо. И придерживаться тех принципов, которые мы себе когда-то придумали. В общем, это понятная закономерность, и да, я держу ее, в общем, в голове. Мы не сразу к этому пришли. Дело в том, что нас содержит очень большое количество людей. Люди, их примерно там около 1500, которые подписаны на регулярные платежи в пользу фонда «Предания». И тогда, то есть я еще помню, как там в 15-16 году, в начале месяца, я, как правило, не знал, чем я буду платить в конце своим сотрудникам. Вот. И это было тяжело, и нервов много мы все на этом оставили. Вот. Но мы не можем теперь остановиться, потому что если мы остановимся, в том числе и мои сотрудники останутся без средств к существованию. А среди них есть и люди весьма многодетные, есть люди, живущие в съемных квартирах, есть люди, живущие на территории Донбасса, где, значит, в общем, жить довольно сложно. Поэтому, да, мы обязаны работать не хуже, чем раньше, постоянно. Вот. Ну, кроме того, да, такое соображение, что дело Божие не бросают, у меня есть некоторое внутреннее мое убеждение, что да, вот нам эту работу с небес как-то вручили, не то чтобы мы за ней сильно гонялись и сильно хотели делать именно это, но вот Господь вручил, дело Божие не бросает. Не бросают, пока он не скажет, что хватит. Вот. Если от него придет какой-то внятный, значит, сигнал, что хорошие ребята, вы сделали, что могли, и уже достаточно, ну, значит, будем что-то менять. Пока я такого сигнала не услышал.
Mm-hmm. А есть ли что-то трудное в твоей работе?
Трудное? Лично в моей работе мы уже как-то так организовали процесс, что я человек слабохарактерный. Поэтому в фонде меня не пускают, ну, не пускали к телефону, значит, до вот всего этого дела. Ну, собственно говоря, вот это, помимо того, что иногда мне приходится, значит, общаться с людьми в тяжелом горе, стрессе, и я очень сильно могу индуцироваться, как говорят психологи, их переживаниями. Ну, еще трудно то, что вот оно происходит постоянно. Постоянно кто-нибудь звонит, постоянно что-нибудь хочет. Я постоянно что-нибудь не успеваю. И вот это вот постоянно цейтнот, значит, вот это сложно, это трудно. Иногда это лишает равновесия и нервы сдают. Ну, да, вот это есть. Но при этом, как бы, с другой стороны, вот у меня вот в том году был момент, когда, значит, я был уверен, что мне все надо дело бросать. вот, что я для этой работы, в общем, скорее не гожусь. Вот. Но в этот момент мне как раз вот именно непосредственно оттуда резко напомнили, что во мне еще заинтересованы. Вот. То есть, когда вот этот мальчик, которого мы собирали и собрали очень много денег, значит, когда он умер, и наши, в общем, усилия в каком-то смысле оказались не нужны, ну, правда, это был очень тяжелый момент, такой какой-то, значит, разочарование в собственной деятельности. Именно в этот момент мне, значит, позвонили из института гематологии, или там центра гематологии, я забыл, как он называется правильно, и сказали, что я им нужен как донор костного мозга. Вот. Я это понял так, что Господь мне намекает, что вот продолжай, пожалуйста, значит, я еще заинтересован в том, чтобы ты делал то, что ты делаешь. Потому что, ну, стать донором костного мозга – это совершенно уникальный шанс, выпадает он очень небольшому количеству людей, и, значит, это такой вот с небес такой намек, что моя деятельность еще как-то нужна, я еще как-то ценен вот на своем месте. Вот.
Очень интересно. И тогда тебе дали эту награду, да, которую некуда одеть.
Да, ну и после того, как я стал донором костного мозга, мне действительно дали, значит, медаль. Вот. В общем, хотя, опять же, донорство костного мозга – это уникальный шанс, но абсолютно никакой тяжести. Это несколько раз ездить в больницу, сдать кровь на разные анализы, значит, на разные там процедуры. Потом в больницу лечь на примерно двое суток, в общем, в комфортабельную палату с душем и туалетом и пережить, значит, несколько часов вот этого самого операцию, ну, когда, ну, она делается под общим наркозом, поэтому я ее, разумеется, не помню. То есть я помню, когда привезли в палату, доктор мне маску на лицо положил, я говорю, знаете, доктор, что-то не действует. Он говорит, подействует. Все. И я через 3 часа пришел в себя. Вот. Все, больше, собственно говоря, ничего от меня толком и не потребовалось. Не то, чтобы это было, опять же, самое тяжелое и сложное, что я в жизни делал.
Но, однако же, этот шанс выпал именно тебе.
Да, и я поэтому понял, что это нужно, что вот, что меня с небес, так сказать, палочкой потыкали.
Как интересно. А ты уже, получается, президент сколько лет?
10. Вот 10 лет в том году отмечали с первого пожертвования. Формально я президент с декабря 2008 года, вот, но деятельность фонд начал только летом 2009, когда мы сайт доделали, и он смог нормально принимать пожертвования. Вот где-то там 19 что ли, июля 2009 года мы получили первое пожертвование как фонд. И, в общем, это считается моментом днем рождения фонда, начала деятельности.
А смотри, вот возвращаясь к трудностям, а тебе не трудно как бы общаться с людьми, которые подозревают, что ты не туда пожертвования деваешь?
Я почти не общаюсь с такими людьми. Дело в том, что мы с самого начала, опять же, мы когда начинали, мы не думали, во что все это вырастет, во что все это выльет. И поэтому мы придумали систему отчетности, которая, в общем, исключает такого рода подозрения. Попросту говоря, все входящие и все исходящие платежи на сайте публикуются вместе с документами о том, кому, куда и за что мы заплатили. Плюс в большинстве случаев, куда, за что и сколько мы заплатим, известно заранее. Зарплаты наши мы тоже публикуем. Поэтому за все эти 10 лет у нас были случаи, когда нас обвиняли в том, что мы платим за что-то зря, то есть, что мы переплачиваем кому-то за то, что стоит дешевле, что мы платим за то, что может дать государство, что мы как-то нерационально расходуем деньги. Но ни разу не было обвинений в том, что мы их воруем. Или как-то, значит, очень... Или что деньги непонятно куда делись. Нет, у нас как раз в этом смысле система максимально прозрачная, возможно, самая прозрачная среди благотворительных организаций. То есть вот организации, которые публикуют зарплаты, я знаю, кроме наших, еще буквально 2 или 3. Вот. В общем, ну и кроме того, я знаю, как общаться с такими людьми. Это не очень сложная задача, то есть, да, простая методика. спокойно, внятно, долго и медленно все объяснять. То есть, если человек пришел просто поругаться, то ему нужно объяснить два раза и просто перестать отвечать. Значит, он разберется. Вот. Бывают тролли, бывают люди, которые хотят просто ругаться, хотят просто проявлять свое возмущение и говорить гадости, но они питаются нашим вниманием. Если взять себя в руки и этого внимания им не оказывать, то им становится скучно, их деятельность неуспешна, и они уходят просто в другое место. Ну, не кормите тролля, есть известное правило. Значит, задача тролля, чтобы оппонент потерял лицо. То есть начал ругаться, материться, забанил его, там еще что-нибудь. Я почти никого не баню, и очень главное понимать, что вот этот человек там в интернете, его мнение влияет очень мало на что в большинстве случаев. То есть у него может быть группа поддержки, как, значит, но, как правило, она не очень большая. И причинить серьезный вред своей руганью он, как правило, не в состоянии. Интернет очень большой. В Рунете что-то регулярно, так сказать, бывает порядка 80 миллионов человек. И повлиять на них на всех не в состоянии никто, и какой-нибудь тролль, значит, с минимальной аудиторией, особенно анонимный, ну что он там может сделать? Только нервы мотать. Ну, надо не давать ему это делать. Вот все.
А что ты говоришь тем, кто говорит, что вы делаете то, что государство должно делать, и как-то нерационально используете средства?
А в некоторых случаях случалось, я с ними даже соглашался. Особенно, когда приходили специалисты. В общем, это, собственно говоря, вот в начале нашей деятельности мы радостно так начали, значит, мы собирали деньги практически на все подряд, и через какое-то время к нам пришли просто люди, которые глубже нас в теме, и сказали, вы что творите? Смотрите, вот это вот оплачивает государство, вот это вот вообще какой-то шарлатан, которого вы заплатили за лечение, которое, вероятнее всего, не поможет. Вот этого человек уехал, значит, за большие деньги за рубеж лечить онкологическое заболевание, но его состояние исключает исцеление фактически. То есть вы заплатили иностранной клинике кучу денег, но иностранная клиника ему не поможет. Даже эта клиника, она заранее это знала, она просто денег хочет заработать. Вот. И мы прислушались к тому, что нам говорили. Мы, значит, поменяли, точнее, разработали разного рода внутренние регламенты, чем мы занимаемся, чем не занимаемся. В некоторых случаях бывают ситуации, когда, например, да, это теоретически оплачивает государство, но в силу тех или иных причин этого надо будет, например, очень долго ждать. То есть вот типичная, как бы, картина – это реабилитация для взрослых с травмами позвоночника или последствиями инсульта. Парализованные люди, в основном, как правило, это молодые мужчины, которые или на машине куда-нибудь не туда въехали, или в речку неудачно прыгнули и шею сломали. Их много, им положена реабилитация от государства, но этой реабилитации страшно недостаточно, и ее долго ждать. А, как правило, характер вот их повреждений таков, что нужно помогать быстро и интенсивно в течение там, ну, каких-то там, значит, лет после травмы. И это наиболее эффективно. И да, поэтому мы собираем деньги и оплачиваем реабилитацию в частных центрах, потому что от государства им положено, во-первых, недостаточно, а во-вторых, иногда этого надо еще и дождаться. А пока они ждут, состояние ухудшается. Вот. Ну, это такая вполне рабочая история. Вот. То есть это, как правило, люди, они вполне понимают обращенную к ним человеческую речь. То есть, если с людьми разговаривать, если им объяснять, то, в общем, в основном они понимают. Если людей не обманывать, если не лукавить, а просто честно рассказывать, как оно все устроено.
Смотри, вот что бы тебе хотелось сказать тем людям, которые вас постоянно поддерживают?
Кроме спасибо, ничего. Я вообще не очень понимаю, на самом деле, что у них в голове происходит. То есть где-то там какие-то люди, значит, помогают другим людям. Ни тех, ни других они в основном никогда не видели. А если и видели, то видели только в интернете. Вот. Но почему-то, значит, им доступно милосердие по отношению вот к тем и другим. Это очень круто. Я привык полагать, что зло, что жадность, что такое нежелание, что забота в основном в первую очередь о себе и так далее, это нормально. А вот милосердие – это всегда чудо, это всегда очень странно, это всегда не по плану и не по правилам. Вот. И кроме благодарности мне нашим жертвователям сказать нечего. Это очень крутые люди, совершенно прекрасные, и я горжусь тем, что я их современник. Вот.
То есть в каком-то смысле ты постоянно живешь посреди чуда?
Да, значит, это такое важное мироощущение. Я живу в сказке. Значит, это некий сознательный выбор – жить в сказке. Жить там много всякой дряни, но где все очень по-настоящему. Я, наверное, слишком внимательно слушал в свое время, значит, такого барда, которого зовут Олег Медведев, вот, который вот транслирует именно это мироощущение. Он как-то так пишет песни, что становится понятно, что, может быть, он не очень внимательно читал Льва Толстого, зато очень внимательно читал Джека Лондона. Вот. И важная часть того, как я вообще существую. Потому что, ну, вот у Медведева есть такие там строчки, что «И будет сон устал, и будет верен Фрейд, и глупый твой телефон забудет все номера». Вот. То есть, ну, альтернатива-то какая? Значит, жить в сером мире, где не происходит ничего чудесного, как-то скучновато. Вот. Лучше жить среди чуда.
Ну, ты не просто живешь среди чуда, ты как настоящий сказочник его организовываешь.
Я скорее о нем рассказываю. В общем, одна из основных функций у меня на работе – это писать тексты. И я стараюсь вот это мироощущение транслировать. Просто, ну, как? Возможно, опять же, я слишком внимательно в детстве читал книжки про пионеров-героев.
Сегодня, кстати, все в Фейсбуке пишут про пионеров.
Ну, так сегодня это день пионерской организации, куда меня в свое время не взяли. Вот. Значит, и поэтому я как-то очень воспринял, я не помню, кто этот образ придумал, уже будучи взрослым, значит, я прочитал у кого-то из апологетов, у Льюиса, что ли, в общем, образ вот церкви как разбитой армии, отступающей армии. И даже как протестантского отряда. И вот мы сидим, значит, в отростке, патронов нет, жратвы на полдня, значит, время от времени прилетает самолет, и с него сбрасывают припасы. Еще оттуда время от времени что-то доносится. Мы не знаем даже, есть ли где-то какой-то фронт, где наши, значит, придут ли они, или уже война закончена, и нас уже разбили. Но альтернатива у нас только, значит, или пойти служить врагу, или героически погибнуть, значит, вот просто выйти на последний бой и погибнуть. Вот. Ну, или продолжать, значит, сидеть в лесу и по возможности выполнять то, что мы считаем своей боевой задачей. То, что мы поняли из неясных хрипов, значит, нашей рации. Все, у нас, в общем, выбора-то особого нету. Вот. Ну, и вот слава богу, что в этом своем положении я сумел относительно неплохо, в общем, строится материально, значит, то, что ни я, ни мои дети там не голодают, и можем даже позволить себе излишество, у нас даже кролик есть, вот, значит, это явно излишество. Значит, ну вот как-то так, что выбора-то особого нету, кроме как вот жить так, как я живу. Если вдруг такая возможность пропадет по тем или иным причинам, ну, я окажусь в довольно печальном положении, мне надо будет свою жизнь фактически сочинять заново.
А если не секрет, сколько тебе сейчас лет?
38 мне лет, вот в сентябре будет 39. Иногда мне кажется, что я очень старый, иногда наоборот, что я еще очень молодой. Но я помню, как мне исполнялось 30, и я был уверен, что это ужасно важный момент. Вот. Сейчас я понимаю, что, в общем, это фигня все.
Ой. То есть, получается, в 28 лет ты стал президентом фонда, да?
Ну да. Что я до этого? Я до этого работал учителем в школе какое-то время. Но из меня плохой учитель получился, значит, я не справился с задачей. Я работал преподавателем, я был старшиной артелегрузчиков. Я очень много сменил всяких случайных работ. В общем, я торговал ультразвуковыми отпугивателями грызунов некоторое время. В общем, самая прибыльная, кстати, была моя работа. В общем, не то, что я хорошо торговал, просто там эти самые вот владельцы этого бизнеса, они какие-то очень вольготные условия для меня придумали, и я мог, не особенно напрягаясь, довольно сделать, добрые люди были. Вот. Такой у меня был, ну, скажем так, трудовой путь. Я помню, как я заполнял свою первую, значит, платежку в банк-клиенте. Значит, только местами перепутаю. Вот. То есть я потел, бледнел, у меня дрожали руки, значит, я 10 раз, значит, ну, у меня отец, он аудитор. Вот. Я 10 раз звонил папе, спрашивал, как правильно, значит. В общем, ужасно нервничал. Ну, потом привык человек, он, как я уже говорил, привыкает абсолютно ко всему со временем. В том числе к тому, чтобы быть президентом.
Угу. А ты сказал, что сейчас твоя основная задача – писать тексты, да?
Ну, не основная, но одна из, задач у меня, да, и то, что я пишу, разного рода тексты.
Угу. И какой, ты думаешь, вот у тебя такой вот самый важный текст получился?
Ой. Ну как, я пишу тексты, где прошу денег для людей, у которых проблемы. Для каждого из них этот текст чрезвычайно важен, тот, который я напишу. Mm-hmm. Вот. Я не всегда пишу их хорошо, иногда это откровенный тяп-ляп. В общем, были тексты, которые принесли много денег, действительно. Ну вот, я написал про него один текст, и он действительно очень хорошо сработал на много миллионов рублей. В общем, были тексты, которые, да, приносили серьезные, значит, полезные деньги. Я написал какое-то количество в жизни проповедей. Ну, потому что мы же общаемся с нашей аудиторией через рассылку, на которую на сайте можно подписаться. И для этой рассылки я время от времени пишу проповеди. Вот. Ну, в православной церкви не очень принято, чтобы миряне проповедовали, но вот как-то так сложилось. Вот. И, ну, у меня были хорошие проповеди, которые, мне кажется, что я их написал хорошо. Вот. В общем, из-за которых мне говорили спасибо. Наверное, это важно. В общем, не знаю. А также я иногда пишу какие-то тексты на профессиональные темы. Ну, вот, мне говорили, что я написал хорошую методичку по документообороту. Вот, для начинающих НКОшников, говорят, что она многим людям была очень полезна. Ну, что ж, может быть, это самый важный текст, не знаю. Вот. В общем, были тексты, которые приносят деньги лично мне. В общем, иногда неплохие деньги. Случается такое, что я, в общем, посидел относительно недолгое время, а мне там 5 тысяч рублей заплатили просто за 2 десятка абзацев. Ну, вот это тоже, может быть, это важно, я не знаю. В общем.
Угу. Ты как-то готовишься вот перед тем, как начинаешь писать? Тебе страшно писать?
Нет, писать мне не страшно, потому что этим занимаюсь уже вот сколько лет. Я готовлюсь, когда текст должен содержать некие факты. Вот недавно я писал, значит, текст, который там должен был пойти наверх там, одному важному лицу, значит, в качестве доклада, вот, и мне, грубо говоря, прислали много-много всяких ссылок, много-много заготовок, и мне надо было из этого сделать некий связанный текст. И вот, ну, там, да, там я готовился, все это читал, значит, там целую какую-то таблицу составлял, значит, где все сказано, значит, собирал информацию. Ну, когда текст требует не эмоционального воздействия, а должен содержать фактуру, фактуру надо знать, фактуру надо изучать, и в ней не нужно плавать, потому что иначе получится плохо. Вот. Обычно я текст пишу несколько раз. То есть я пишу, значит, вот написал я голову какую-то мысль, я ее написал, значит, из нее что-то вывел. Смотрю, понимаю, не то. Стираю, начинаю заново. Мысль где-то там на подкорке остается, значит, они в черновиках болтаются, я потом куда-нибудь, значит, может быть, применю. Вот. И так, значит, на четвертый-пятый раз, значит, наконец-то понимаешь, что, собственно говоря, и как надо было сказать. А еще потом через полгода перечитываешь собственный текст и думаешь, ну, блин, ну вот... Ну, здесь же вот это надо было делать, а вот здесь явно не докрутил, а вот здесь, значит, а вот это вообще лишнее, а вот этот абзац тут не нужен просто, он сбивает с мысли и разрушает скорость повествования. То есть, ну, вот как-то оно вот так. То есть, это просто процесс, как любая работа. Думаю, что когда там какой-нибудь плотник свою продукцию делает, он тоже, значит, начинает, бросает, переделывает, в общем... Или как художник картины пишет, вот, тоже там замазывает что-то. Как-то так. Это просто процесс, который, судя по всему, вот, я завидую в этом смысле писателям, которые пишут книги. Книгу, это нужно очень сильно уметь, чтобы вообще все остальное переставало существовать, и ты вот только вот с этим текстом, только в том мире, про который сейчас идет речь. Но я вряд ли, конечно, напишу большую книгу, у меня не бывает таких длинных мыслей. Вот. А там люди вот прямо способны придумать сложную композицию и всю, значит, ее обставить достоверными деталями. Это прям очень круто. То есть вот когда я вижу, что человек, там, не знаю, написал роман, я думаю, господи, вот это вот прямо очень крутой человек.
Смотри, у нас остается буквально 4 минуты. Вот если бы ты все заново начал бы делать, ты бы что сделал по-другому?
Я бы, надеюсь, сумел не рассориться вот с тем человеком, который когда-то нас поддерживал, значит, вначале. Мы потом с ним разошлись в представлениях о прекрасном. Кажется, имело место скорее недопонимание, просто мы стилистически очень разные, и ему хотелось одного, нам хотелось другого, и мы не смогли друг другу это объяснить. В общем, то есть я с ним начал ссориться в ситуации, когда на самом деле надо было просто честно работать. Я очень много чего в жизни упустил именно из-за лени и бесхозяйственности, из-за того, что пытался делать сразу все. В общем, то есть возникает какая-то возможность, я с нее хватаюсь, значит, начинаю что-то делать, потом возникает следующее, я ту бросаю, думаю, вернусь потом, не возвращаюсь, и возможность со временем исчезает. То есть очень много такого, что могло бы быть и было бы прекрасно, если бы я в свое время на это не забил. Вот, собственно говоря, это я бы сделал по-другому. Я бы меньше забивал и выстраивал работу более последовательно. Вот. Я бы, наверное, не поссорился с некоторыми людьми, с которыми я поссорился. Ну, на тот момент мне казалось, что я поступаю правильно.
А вот если так вот можно сказать, о твоей работе у тебя есть мечта какая-то, вот как у директора фонда?
Мечта как директора фонда? Ну, вообще говоря, любой директор фонда больше всего мечтает о том, чтобы его работа стала не нужна. Не только я, это любой директор фонда это повторит. Чтобы вот однажды я понял, например, что вот вопросами реабилитации детей с детским церебральным полосом государства, и оно это организовало качественно и по уму. Вот и любой директор фонда мечтает о том же самом, чтобы его работа просто была не нужна людям, чтобы у них перестали возникать такого рода проблемы, или чтобы они как-то сами решались без его участия. Вот. У меня есть мечта добыть где-то больше денег на зарплаты, чтобы платить моим сотрудникам столько, сколько они на самом деле заслуживают. В общем, а не столько, сколько я и могу платить. У меня есть мечта, которую я не знаю тоже, как достичь. Это максимально все в фирме, было минимальное количество ручного труда. Значит. Правда, проблема в том, что я не очень знаю, что я еще вообще могу делать и кем я буду работать, если вдруг вот эта работа станет не нужна. Я могу пойти в журналисты, но я там явно не заработаю себе на хлеб с маслом. В общем, и конкуренция высокая, и я не настолько крутой профи, у меня все, что я пишу, оно несколько на один лад получается. В общем, как вот все березовые поленья, конечно, разные, но, в принципе, они все остаются березовыми поленьями. Вот я произвожу березовые поленья. Вот. И производить чугунные решетки я вряд ли смогу. Вот. А от журналиста требуется как раз производить разный продукт в разное время по заказу редакции. Вот. Но, с другой стороны, моя работа нужна, если какое-то из направлений нашей работы будет закрыто государством, останутся все остальные. Увы, наш мир таков, и перспектив, что он вдруг станет другим, пока не просматривается. Более того, вот тут возникнут очень неожиданные проблемы, о которых, казалось бы, все давно забыли, которые, казалось, уже давно, давно в прошлом и не вернутся. А вот нет, оказывается, эпидемия, как в Средневековье, в общем, это вполне реальность сегодняшнего дня.
Ну, наше время подошло к концу. Я благодарю тебя за эфир. Спасибо тебе, что откликнулся. Подстроился, вот, успехов, и благослови вас Господь в трудах ваших праведных.
Да, вам спасибо за эфир. До свидания.
Да, до свидания.